Говорит Радио Свобода. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы Борис Стругацкий об астрологии, инопланетном разуме и дальнейшей эволюции. Книга Александра Лукина «Китай. Шутливый вечер в театре современной пьесы». Во второй части передачи «Жизнь и судьба Василия Гроссмана», лауреат премии «Золотая маска» и закрытая выставка петербургских шалунишек. На этой неделе исполнилось 75 лет Борису Натановичу Стругацкому, астроному и писателю, создавшему в соавторстве с Аркадием Стругацким всем миром любимые произведения, классику научной фантастики. Борис Стругацкий предпочитает отвечать на вопросы журналистов по электронной почте. Тем приятнее, что у нас, благодаря Юрию Векслеру, появилась возможность предложить вашему вниманию радиоинтервью с Борисом Стругацким.
Вы как-то в одном из интервью говорили о весьма-весьма отдаленной, возможной или вообще невозможной перспективе создания мирового правительства. А вот как-то я слышал от Сергея Ковалева сахаровскую идею, что, может быть, правительство-то и не нужно, а вот совет мудрых, который занимается только вопросами международного права и с точки зрения права пытается управлять миром, как вы смотрите на реальность когда-нибудь создания такого органа, которому бы, скажем, подчинялась и Америка?
Вы знаете, если говорить серьезно, то мне это кажется чрезвычайно утопичным. Я думаю, что такой совет может быть создан и может реально действовать только в мире, который так хорошо и благополучно устроен, что уже ни в каких советах не нуждается. В нашем же реальном мире, жестоком, кровавом, в котором право определяется силой, до тех пор, пока этот принцип не является чуть ли не самым главным принципом любой политики, внутренней и внешней, такого рода советы бесполезны. Они, конечно, желательны, всегда хорошо иметь некий репер, некую точку отсчета, но практическое влияние этого совета на реальную жизнь, я думаю, было бы ничтожно.
Как вы воспринимаете астрологию вообще и ее сегодняшнее бытие в средствах массовой информации в частности?
Ну, астрология – это классическая лженаука, это классический пример того, как человек склонен выдавать желаемое за реально сущее. Очень хочется иметь какие-то возможности по каким-то простым наблюдениям определять, скажем, будущее человечества или будущее отдельной человеческой особи. Это древнее человеческое желание, и астрология – любезно предлагает нам такую возможность. Вот по расположению звезд, по тому, когда вы родились и какие звезды вам сопутствуют, поэтому мы можем определить вашу судьбу и вашу суть, и ваше будущее, и ваше прошлое, и все что угодно. Это, конечно, лженаука, она не имеет никакого отношения к реальности, ну просто по той простой причине, что звезды настолько далеки от нас, что никакое воздействие на человеческие судьбы абсолютно немыслимо. С гораздо большим успехом муха, пролетающая в зале Большого театра, оказывает влияние на судьбу человека, живущего в Владивостоке. Я думаю, что воздействие, величина воздействия такого рода сравнима с воздействием звездных сфер. Ну, это одно из человеческих заблуждений, таких же, как вера в НЛО, в телепатию, в снежного человека, кухонная наука.
Цитата из вашего интервью: «Гипотеза существования Бога способна объяснить вообще все на свете самым простым образом. Именно поэтому такая гипотеза не представляет никакого научного интереса». Вопрос: не является ли одинокость, или, по крайней мере, пока зафиксированная одинокость человечества во Вселенной, косвенным доказательством бытия Божьего? Если бы вам довелось стать свидетелем факта существования инопланетной цивилизации, было ли бы это доказательством обратного?
Дело в том, что концепция Бога настолько емкая, я бы сказал, всеобъемлющая, что абсолютно любой факт, научный и даже ненаучный, может быть с этих позиций объяснен или, наоборот, разоблачен. И в этом смысле существование иного разума во Вселенной или отсутствие иного разума во Вселенной, кроме человеческого, в плане бытия Бога, ничего не означает и означать не может. Понятие о Боге и признание существования Бога это настолько емкое представление, что все остальные факты проваливаются в глубину этой необъятной пропасти.
При первых полетах в космос мы все равно жаждали, и читая фантастов, читая ваше произведение, жаждали встречи с иным разумом, не умея, собственно говоря, поладить с соседним разумом человека из другой страны и так далее. Но вот это само все увеличивающееся сомнение в том, что за пределами видимого нам мира или в пределах видимого нам мира есть разумная жизнь, для меня лично какое-то косвенное подтверждение того, что это Бог так придумал, что мы одни. Я говорю, может быть, чушь, но я поэтому и задал этот вопрос.
Да нет, это не чушь, это вполне возможная трактовка. Почему бы и нет? Можно представить себе задачи Бога именно такими, почему бы и нет? Он мог, находил бы, может быть, необходимым создать великое множество обитаемых миров, а мог бы и наоборот считать, что одного вида разумных существ по всей Вселенной достаточно. Это ничем не может быть опровержено или подтверждено. Обнаружение сейчас иного разума в космосе, я бы сказал более конкретно, вторжение этого факта в нашу реальность, соприкосновение с чужим разумом в космосе, вовсе не упростило бы задачи человечества. Я сильно подозреваю, что оно эти задачи усложнило бы. Вот почему я принципиальный противник подачи всевозможных сигналов в космос. Я считаю, что мы должны сидеть очень тихо, как мыши, и слушать космос, но не шуметь. Контакт с иным разумом, который будет почти наверняка будет гораздо более высок, чем наш, не пойдет нам на пользу и чрезвычайно осложнит и без того нелегкое положение человека на Земле.
Вы говорили о том, что 10 заповедей Моисея противоречат природе человека, весьма, собственно, далеки от природы и так далее. Если посмотреть на историю еврейского народа, что позволило ему, несмотря на то, что его природа, наверное, противоречит тому, что было на скрижалях, выжить и сохраниться?
Ну, я думаю, что уж во всяком случае не соблюдение Моисеевых заповедей. Сами по себе эти заповеди вообще не помогают народу выжить. Они в основном помогают человеческой особи жить внутри любого народа. Это же правило нравственного поведения в основе своей. Правило поведения человека в обществе. А законы выживания народов, они, по-моему, совсем другие, и к Моисеевым заповедям отношения не имеют.
Людмила Улицкая сказала: «Я как биолог могу даже себе представить, что, возможно, даже перемена человеческого облика на этой стадии эволюции в соответствии с самыми смелыми предположениями писателей-фантастов».
Я не биолог, и, может быть, именно поэтому мне особенно легко представить себе чрезвычайно сильные на генетическом уровне изменения, которые можно произвести в человеческом виде. По сути дела, сейчас происходит генная революция, вторжение в геном становится все более активным и действенным, и поэтому сам вообще вопрос о существовании человека как вида Homo sapiens sapiens уже становится актуальным, потому что я боюсь, что если окажется, что изменения генома сохраняют и, может быть, даже усиливают жизнеспособность и возможности человеческой особи, а это теоретически вполне возможно, я боюсь, что в этом случае генная революция произойдет, и роду человеческому настанет конец. Возникнет новый человек, совершенно иначе устроенный, совершенно другими свойствами, в каких-то отношениях более совершенный, в каких-то отношениях более жестокий и менее добрый, если угодно, потому что доброта обладает сомнительными качествами для выживания, для нужд реального общества. Этот новый вид возникнет, и это будет означать просто дальнейший скачок эволюции, дальнейшее продвижение вида Homo sapiens по эволюционной лестнице. И мы, не подверженные этим генетическим изменениям, останемся в прошлом, а новый генетически измененный человек отправится дальше в будущее. Это вполне реальная вещь, на мой взгляд.
Мы поздравляем Бориса Натановича с днем рождения, с юбилеем, желаем ему здоровья, а также скорейшего выхода на экраны фильма Алексея Германа по его роману «Трудно быть Богом». Надеемся, что фильм автору придется по душе. А в эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. Открыв книгу «Китай. Медведь наблюдает за драконом», читаю. Взгляд на Китай, как на мощный военный кулак, вот-вот готовый обрушиться на слабо заселенный Дальний Восток и Сибирь, получил широкое распространение среди советской образованной элиты. И вспоминаю, как я, хотя и не принадлежала тогда к образованной элите по причине малого возраста, все равно боялась китайцев больше, чем Бабы-Яги. Более серьезный комментарий к монографии Александра Лукина попробует дать историк Илья Смирнов.
Расхожие представления о чужих народах – тема вроде скорее юмористическая. Что же это такое Литва? Говорят, братец ты мой, она нас с неба упала. Но монография Александра Владимировича Лукина очередной раз продемонстрировала, что серьезный или несерьезный бывает не тема сама по себе, а подход к ней. Иррациональные страхи, проявление враждебности или привязанности, Запад нам поможет, Запад нам помешает, вплоть до чистой клиники, до галлюцинаций, содержание которых, как известно, тоже зависит от страны и эпохи. Все это может стать предметом исследования, материалом для исторических обобщений. Автор во введении полемизирует с рационалистами, для которых люди – это механизмы, принимающие рациональные решения в соответствии со своими интересами. Тем не менее, его собственная работа вполне рациональна. Она охватывает период с 15 века – это первые упоминания в русских источниках земли Китай – до 21-го и соединяет несколько сюжетных линий. История дипломатии на дальневосточном ее направлении. История отечественного востоковедения – поскольку политики и даже журналисты вынуждены были обращаться за консультацией к ученым. Вот заметьте, что по волновавшему вас, Марина, вопросу, собирается ли Мао Цзэдун воевать, два академических института дали нашему бедному правительству противоположные заключения. Наконец, такой интересный феномен, как обсуждение собственных проблем под вывеской восточной экзотики. Когда ссылки на Китай использовались в ожесточенных спорах о будущем России. Еще в книге много отсылок к художественным произведениям. Суждения поэтов, писателей, общественных деятелей о далекой стране характеризуют их самих. Вот в китайских стихах Маяковского четко выражена позиция интернационалиста. Иное мировоззрение демонстрирует его политический оппонент Мережковский. Цитата. «Лица у нас еще белые, но под белой кожей уже течет не прежняя густая, алая, арийская, а все более жидкая, желтая кровь, похожая на монгольскую сукровицу. И прямой белый свет европейского дня становится косым желтым светом китайского заходящего солнца». Конец цитаты. Заодно можно оценить достоверность прогнозов, основанных на оптовых суждениях. Вот все китайцы такие-то, а русские такие-то и так далее. Точность просто астрологическая, пальцем в небо. Поскольку Китай на закате маньчжурской династии Цин, прямо скажем, не радовал достижениями, и мало кто тогда мог предвидеть стремительный рывок этой страны в конце 20 века, то, соответственно, в это время на примере китайцев можно было порассуждать о том, что хорошо бы этим азиатам, я цитирую, неспособным к самостоятельному прогрессу, силой навязать прогрессивные европейские ценности. Конец цитаты, а по ходу дела, как водится, негодные средства до неузнаваемости изменяли цель, и европейские ценности сводились к разбою под аккомпанемент циничной болтовни. Например, небезызвестный Петр Краснов утверждал, что китайцы должны быть благодарны царскому правительству за участие в международной карательно-грабительской экспедиции по подавлению восстания хэтуаней. Ведь, я цитирую, «среди европейских войск русские всегда шли впереди». Царь наказал Богдыхана, царь и помиловал, и добрая слава пошла о русских по всей Азии. Конец цитаты, замечу на полях. Впоследствии генерал Краснов поступил на службу к Гитлеру и тогда прославлял уже немецких цивилизаторов на русской земле. Впрочем, это уже отступление от темы. А в книге Лукина ценно то, что автор, совершенствовавший свое московское востоковедческое образование в Пекине и Оксфорде, политически не ангажирован, ни левые, ни правые, не агитирует ни за КПК, ни за НАТО, просто воспроизводит аргументы разных сторон, коммунистов и оккультистов, толстовцев и борцов с желтой угрозой, и не его вина, если какая-то позиция не вызывает доверия. При этом за мнениями просматриваются интересы. казалось бы, сугубо академический спор отечественных востоковедов о так называемом азиатском способе производства. Был в 30-е годы прекращен самым жестоким способом, потому что Сталин увидел в нем потенциальную опасность для власти. Неумение и нежелание изучать, тем паче применять в СССР опыт китайских реформ – важнейшее свидетельство недееспособности, просто деградации бюрократов брежневского призыва. Похоже на анекдот, но оказывается, в ЦК КПСС всерьез рассматривалась информация о еврейском происхождении Дэн Сяопина и вообще руководства КПК. Впрочем, эпизоды из эпохи Ельцина тоже достойны Салтыкова-Щедрина. Например, комиссия по сотрудничеству с Тайванем. Якобы неофициальный орган, созданный президентским указом, с персоналом из чиновников российского правительства, но финансируемый Тайванем. Самостоятельная дальневосточная политика московского градоначальника Попова тоже впечатляет. А лично для меня особенно интересна глава о событиях на площади Тяньаньмэнь в 1989 году, то есть о реакции на них в нашей стране. И получилось волшебное китайское зеркало, яшмовое зеркало для северного соседа. Правда, автор не склонен в эту проблему углубляться. Опять же, по-человечески понятно, тема слишком актуальна, многие герои живут и здравствуют, в отличие от писателей XIX века или от членов сталинского политбюро. Но, в общем, книга получилась не только интересная, но и полезная. Урок восточной мудрости, который, дай-то бог, или учитель Кун, поможет нам в борьбе с соблазнами простых решений и немедленных достижений здесь и сейчас.
Илья Смирнов рецензировал книгу Александра Лукина «Китай. Медведь наблюдает за драконом». В эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. Ну, что-то мы все сейчас о серьезном, да о серьезном, изменим интонацию. В театре школы современной пьесы актеры и режиссеры, писатели и поэты часто собираются не на спектакли, а на дружеские посиделки. Вход зрителей приветствуется. Передаю слово Наталье Кашинцевой.
В этот вечер на сцене расставили железные кофры, с которыми актеры гастролируют. На многих из них еще красовались необорванные белые ярлыки «Самара. Спектакль-город». Открыл вечер художественный руководитель театра школы современной пьесы Иосиф Рейхельгаус. Он баек не рассказывал и исполнял очень ответственную роль конферансье. Возможно, если бы Рейхельгаус не останавливал, то многие выступающие часами смаковали бы истории. Казалось, что хранить в памяти множество баек, а потом регулярно делиться ими с окружающими – часть актерской профессии. Но Михаил Казаков признался, что баек знает мало и в подобном вечере принимает участие впервые. Михаил Борщевский рассмешил зал историей о том, как начинал свою карьеру адвоката, а Павел Любимцев поведал, какими приключениями сопровождалось его первое путешествие за границу.
У меня в Италии, во Флоренции, есть близкий с детства друг. Вот к этому другу я должен был ехать в 88 году летом. Опыта путешествия у меня почти не было. Я толком об этом ничего не знал. И в частности не знал, что получаемая по гостевому приглашению виза имеет определенный срок действия. Я должен был ехать на какие-то гастроли от Московской филармонии и заблаговременно эту визу взял. Настолько заблаговременно, что в тот момент, когда я сел в поезд на Киевском вокзале, виза уже кончилась. Этого не поняли советские пограничники и меня выпустили. Это, может быть, поняли югославские пограничники, но дело в том, что там была еще транзитная виза через Югославию, которая была действительно 3 месяца, и стало быть, эта виза как раз работала. Но итальянские пограничники дело поняли очень хорошо. И когда мы доехали до границы Югославии и Италии, меня ссадили с поезда.
Актеры сменяли друг друга и по очереди занимали места на железных кофрах. По перешептыванию было понятно, они сами не знают, сколько продлится действо. Послушайте народную артистку России Терезу Дурову.
Так сложилась, значит, моя судьба, что моя мама вышла замуж за человека по имени Ганнибал. Поэтому, как вы понимаете, я на сегодняшний день перед вами стоит Тереза Ганнибаловна Дурова. Есть у меня подруга, у подруги есть маленькая дочка, которая очень меня любит. Вот она как-то раз, значит, спрашивает у мамы 5 лет ребенку. Она говорит: мама, скажи, пожалуйста, а Тереза когда-нибудь была маленькая? Ну, конечно, была. Она говорит: вот я смотрю на нее и думаю, вот лежит в колыбельке маленький ребенок, а ее называют Тереза Ганнибаловна.
Заместитель директора Музея Востока Татьяна Митакса свое выступление начала с древнекитайского тоста.
Пусть тысяча лет, тысяча солнц сияют в твоем окне. Представьте себе, лет 30 назад аэродром в Симферополе. И я в тельняшке с короткой стрижкой, в одной руке тяжелая сумка с моими любимыми коктебельскими камнями, в другой сумка и в газету завернуто нечто. Это нечто – это колючки карадагские. Я лечу дальше с Симферополя в Москву. Колючки напоминают мне о моем любимом японском искусстве. Я буду дома из них делать икебану. И вдруг я слышу какой-то небольшой вскрик, возглас женщины, в которую, видимо, эти колючки впились. И я совершенно спокойно оборачиваюсь к ней и говорю: «Извините, мне очень жаль вас, вы ничего не понимаете в японском искусстве».
Завершал вечер поэт Владимир Вишневский.
И когда я начал почитал первые три строки, четыре человека встали и вышли из зала. И когда я почитал вслух вторую строфу, еще 19 человек встали и вышли из зала. И когда я почитал целиком середину стихотворения, самые красивые женщины встали и вышли из зала. И когда вышел я, как на последний рубеж, на финальную строфу, в зале не оставалось ровным счетом ни души. Вот так были, да все вышли, и тогда завершил я чтение и последним очистил помещение. Не без чувства исполненного предназначения. Это я, поэт, пришел к вам, люди, и никого не оставил равнодушным.
Прочитанное им стихотворение к реальности отношения не имело. Зрители на одном дыхании выдержали трехчасовой веселый марафон. Отныне они могут считать себя настоящими байкерами, как шутливо себя называют завсегдатаи таких вечеров.
Наталья Кашинцева позволила нам заглянуть на вечеринку в Театр школы современной пьесы. В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Стала ли смена руководства олимпийским строительством предупреждением о возможном срыве игр в Сочи? Об этом говорим с главным редактором журнала «Олимпийская панорама», членом пресс-комиссии МОК Александром Ратнером.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 21 час 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Глава Государственной корпорации по подготовке зимней Олимпиады 2014 года в Сочи Семен Вайншток освобожден от должности. Указ об этом подписал премьер-министр России Виктор Зубков. Вайншток сообщил, что сам написал заявление об уходе, так как считает, что выполнил работу по формированию корпорации. Россия списала Ливии долг на сумму 4,5 миллиарда долларов. В обмен Москва получила от Триполи многомиллиардные контракты для российских компаний. Пакет документов о сотрудничестве подписан сегодня в Триполи в присутствии президента России Владимира Путина и ливийского лидера Муаммара Каддафи. Главу администрации Тамбова Максима Косенкова подозревают в причастности к похищению гражданина Украины, заявил Следственный комитет при прокуратуре России. Косенков был задержан в среду в Москве, как сообщается, непосредственный исполнитель преступления по решению суда уже находится под стражей. Мосгорсуд освободил из-под стражи бывшего главу Минатома России Евгения Адамова, изменив ему наказание на условное. Адамов заявил, что намерен обжаловать приговор и добиться привлечения к ответственности тех, кто возбудил в отношении него уголовное дело. На юго-западе Афганистана 17 человек погибли и 25 были ранены в результате подрыва смертника перед мечетью. Не менее 45 человек погибли при взрыве на севере Ирака. По сообщению полиции, смертник подорвал бомбу на похоронах в суннитской деревне недалеко от города Бакуба. В Каире состоялась встреча бывшего президента США Джимми Картера с делегацией радикальной палестинской группировки «Хамас» во главе с Махмудом Захаром и с Саидом Сиамом. Картер был вынужден приехать в Каир, так как Израиль не разрешил ему пересечь границу палестинских территорий, контролируемых Хамасом. В Пензенской области суд приговорил 5 бывших затворников, граждан Белоруссии, к штрафу и выдворению из России.
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Во второй части передачи слушайте «Жизнь и судьба» Малого драматического театра, лауреат премии «Золотая маска» и закрытая выставка петербургских шалунишек. В Москве завершился фестиваль «Золотая маска». На торжественной церемонии, которая прошла 15 апреля в театре имени Станиславского и Немировича Данченко, огласили вердикт жюри. Лучшим спектаклем большой сцены названа «Жизнь и судьба» Малого драматического театра «Театра Европы» в режиссуре Льва Додина. То, что жюри примет именно такое решение, было ясно с самого начала. Во-первых, конкуренция на большой сцене, в отличие от соревнования на малой, не была особенно жесткой. Во-вторых, Лев Додин – это священная корова русского театра. И даже театральные критики не смеют разговаривать о его спектаклях в том тоне, в каком позволяют это себе во всех прочих случаях. В-третьих, в прошлом году жюри обошло наградами короля Лира Малого драматического театра, что было воспринято профессионалами неоднозначно. Одни хвалили судей за смелость и принципиальность, большинство обвиняло их во всех смертных грехах. А теперь добавим, что спектакль «Жизнь и судьба» поставлен по роману Василия Гроссмана. Он был написан в конце 50-х годов, в 1980-м издан на Западе и только в конце 80-х опубликован в Советском Союзе. Почти все рецензенты на этот раз дружно заявили, что «Жизнь и судьба» не просто спектакль, но великий поступок, если не подвиг, великого режиссера. С этим согласиться сложно. Почему-то никто не произнес этих слов, когда много лет назад шарашку Солженицына поставил в театре на Таганке Юрий Петрович Любимов. Почему-то никто не повторил их, когда «Крутой маршрут» Евгений Гинзбург был выпущен в театре «Современник» Галиной Волчек. Или тогда, когда в театре «Эрмитаж» Александра Ислентьева сыграла Анну Семеновну Штрум в спектакле по тому же роману Гроссмана. Название и фамилии можно множить. Что же такого необыкновенного в том, что роман Василия Гроссмана переложен на театральный язык в 2007 году, если в то же самое время сериал по Варламу Шаламову выпустило центральное телевидение? Стоит ли считать чем-то невероятным работу по инсценировке огромной многостраничной прозы Гроссмана? Вряд ли. В репертуаре Малого драматического театра спектакль по роману Федора Абрамова «Братья и сестры», а также «Бесы» Достоевского, да и другие театры России очень часто обращаются к крупноформатной прозе. То есть ничего особенного. Рецензенты сочли заслугой Додина то, что он поставил знак равенства между Сталином и Гитлером, сталинизмом и фашизмом, но и в этом нет ничего нового. Вой Габоев ГБ в саксофонах гестапо и все тот же калибр тех же нот на листах – это линия жизни, цепь скорбных этапов на незримых и призрачных, жутких фронтах. Александр Башлачев написал эти строки в 1984 году. Тогда же он эту песню исполнял публично. Вы думаете, я собираюсь ругать спектакль? Нет, ошибаетесь. Просто не считаю, что открытое публицистическое высказывание «нехорошо быть фашистом, сталинистом и антисемитом» может сделать честь такому режиссеру, как Лев Додин. Мне кажется, что в его работе есть вещи куда более существенные, те, что выводят повествование за пределы политики и даже того времени, которое описано Гроссманом. Спектакль начинается игрой в волейбол. Мяч перелетает через сетку, и, как мяч, будут перелетать из одной сцены в другую темы спектакля. Инсценировка сделана просто блистательно. Она, как музыкальное произведение, заявляет, варьирует и развивает переходящие одна в другую темы. Использованы принципы киномонтажа. Не успевает закончиться один эпизод, а на него уже накладывается следующий. Один человек еще договаривает свой текст, как уже вступает другой голос. Действие почти одновременно происходит в городской квартире, куда после эвакуации возвращается семья главного героя, физика-ядерщика Виктора Штрума. В еврейском гетто, отсюда пишет прощальное письмо сыну Анны Семеновны Штрум, в сталинском лагере и в лагере фашистском. Все во всем откликается, все во всем отражается. Волейбольная сетка не веревочная, а металлическая. Она вроде бы отсекает мир людей, оставшихся на воле, от мира заключенных. Но, с другой стороны, эта граница проницаема. Иногда параллели проведены очень прямо. Перекличкой «Строевая песня» в сталинском лагере, а через некоторое время то же самое в Освенциме. Поют серенаду Шуберта на стихи немецкого поэта Рельштаба и, что важно, в переводе на русский Николая Огарева. В переводе «Тоска любви» и «Имеющие уши» услышат как отличие от принятого исполнения романса, так и слово «тоска», но в другой сцене, и тогда круг замкнется.
Нам надо написать труд. Труд о лагерной тоске.
Это как же?
Как? Одна тоска давит, вторая наваливается, третья душит, дышать не дает. А есть такая особая. Она не душит, не давит, не наваливается. Она изнутри разрывает человека. Вот как разрывает глубинных чудовищ давление океана.
Русский перевод из немецкого поэта. Немецкий романс и еврейская песня. А идиш, ох, как похож на немецкий язык и в романсе, и в песенке «Ком цу мир». Куда пойдут вместе русские, немцы, евреи? Разговоры в очереди за баландой в Нориль-Лаге зарифмованы с разговорами в очереди столовой Академии наук. Полосатые домашние пижамы, как арестантские робы. Волейбольная сетка, как колючая проволока. Слова, которые произносит Виктор Штрум, эхом отзываются в тексте прощального письма его матери. А в тот момент, когда Оборчук погибнет от рук уголовника, в репродукторе грянет «Вечная слава героям, павшим за свободу и независимость Родины». В этом спектакле все мечтают о свободе, но все ее лишены. Дело только в степени несвободы. И она, эта степень, величина переменная. Сегодня ты зависишь от начальника отдела кадров, а завтра от начальника НКВД. Сегодня думаешь, дадут ли тебе завершить научное исследование, а завтра дадут ли прожить еще один день. Иными словами, Льва Додина интересует экзистенциальная ситуация, жизнь на границе бытия и небытия. И как у философов-экзистенциалистов, как у драматурга Сартра, проблема выбора. Выбора, который вне зависимости от предлагаемых обстоятельств, от навязанной сверху воли, делает каждый отдельный человек здесь и сейчас. Молоденький комкор Новиков, роль Данилы Козловского, медлит с выполнением приказа о наступлении, потому что не хочет бессмысленной гибели людей. Он заплатит за свое решение по всей строгости закона военного времени. Политический заключенный вступает в открытый конфликт с уголовным паханом, и чем ему это грозит, вряд ли стоит объяснять. Молодая женщина Евгения Шапошникова, ее играет Елизавета Боярская, жертвуя своей любовью и рискуя жизнью, возвращается к нелюбимому, но арестованному мужу, чтобы поддержать его в беде. Молодой мужчина идет в гетто, и то, как идет, уже можно считать подвигом.
Поразил меня один молодой человек, он шел без вещей, подняв голову, держа перед собой раскрытую книгу с надменным и спокойным лицом.
Один из заключенных, меньшевик, рассуждает о том, что не верит в мировое добро, только в человеческую доброту. А что такое добрый поступок? Это поступок по совести. Ее у многих нет вовсе, врожденное отсутствие. Не случайно один и тот же актер Игорь Черневич играет отвратительного зэка Бархатова и функционера от науки Ковченко. Кто-то жертвует совестью из страха за других, так в случае с женой Штрума. Третьи считают, что партийные принципы важнее, и тогда большевик Мостовской, играет Сергей Козырев, предаст солагерника антикоммуниста и отправит его в печи Бухенвальда. Четвертых даже не назовешь бессовестными, они просто трусливы и малодушны, как те коллеги Виктора Штрума, которые научены отмалчиваться, лишь бы беда обошла стороной их самих.
Витя, в общем, было сказано, что твоя работа противоречит ленинским взглядом на природу материи.
Так, что дальше?
Кроме этого, было сказано, что твоя работа при всей своей талантливости противоречит партийным установкам. Витя, наш институт, ты так все обвиняют в том, что мы слишком много внимания уделяем чисто теоретическим вопросам, а уж после твоей работы начальство уверено, ты всю физику тянешь в болото талмудической абстрактности.
И что, так никто не возразил?
Нет, Витя, никто.
А ты,
Витя? Витя, я считал, ты считаю бессмысленным вступать в спор.
Нет никакого смысла опровергать демагогию.
Да, конечно, ты прав. Да, да. Не до жиру быть бы живым.
Свой выбор сделает к финалу спектакля главный герой повествования Виктор Штрум, отринутый властью, потерявший работу, но до поры сохранивший честное имя. И вот в доме человека, которого называют совестью науки, раздастся звонок. На проводе Сталин. Он разговаривает уважительно, признает заслуги, зовет на службу.
Сталин сказал мне, желаю вам успеха в работе. Я спокоен. Я знаю, там, где выписывают ордера на арест, уже знают все. Я победитель. Я победил. Моя душевная сила, моя башка победила. Почему только сегодняшнее счастье так не похоже на то, которое я испытал? Ну, помнишь, когда не пошел на совет нечестивых, не пошел на это собрание? Когда, казалось, мама стояла рядом со мной.
Пирова победа. Размякшему, впавшему в сопливую эйфорию Виктору Штруму несут письмо. Какая малость, надо просто опровергнуть клеветническую информацию о том, что в СССР уничтожены сотни ученых. И он письмо подписывает. Сергей Куршев ведет эту сцену замечательно. Он вообще ведет самую важную, возможно, самую актуальную сегодня тему. Есть люди, которые не боятся кнута и в самых невыносимых обстоятельствах остаются самими собой, то есть людьми. Но они могут любить лакомства. Их не напугать наказаниями, но легко купить пряниками. В одних обстоятельствах им достанет сил отказаться от жизни, а в других они не могут отказаться от сытной еды и мягкой перины. Вот такой страшный парадокс.
Странно все-таки устроены некоторые люди. Две соседки при мне стали спорить, кому достанутся стулья, а кому письменный столик. А стали прощаться... Обе заплакали.
Ну вот, а когда Виктор Штрум предаст самого себя и память о погибших людях, обитатели гетто погонят в газовые камеры. По команде раздевшись, закрывая голые беззащитные тела духовыми инструментами, они уйдут на смерть, играя реквием по самим себе. Реквиемом звучит все та же шубертовская серенада. Так выйдет, что Виктор Штрум предал еще и собственную мать. Не хочу говорить, что Татьяна Шестакова играет Анну Семеновну Штрум, еврейскую маму и русского доктора. Она говорит ее голосом, произносит слова письма, обращенного к сыну, но стоит на авансцене, невысокая, неяркая, в простом синем костюме с белым воротничком. Маленькая великая женщина обращается к нам. Интонация совершенно не актерская, она изумленная и просветленная, святая мученица. От лица Шестаковой и впрямь льется свет.
Оказывается, нигде нет столько надежды, как в гетто. Мир полон событий, и все эти события, их смысл и причина всегда одни. Спасение всех нас, евреев, такое богатство надежды, и источник всех этих надежд один. Жизненный инстинкт, без всякой логики сопротивляющийся страшной необходимости погибнуть нам всем без следа.
Анна Семеновна Штрум погибла точно так, как мои прадед и прабабушка. И точно перед таким выбором, перед каким оказался Виктор Штрум, стояла моя бабушка, не физика, а театровед. И на огромном, созванном, чтобы клеймить космополита Юзовского собрания, она одна маленькая, изумительно красивая, мягкая женщина за него заступилась. А потому скажу, в постановке Льва Додина много недостатков, но, как написано было недавно в рецензии на совсем другой, вообще балетный спектакль, неуместно считать пируэты там, где разбиваются сердца. В эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. Скандалы вокруг разных выставок разгораются все чаще. На прошлой неделе один из них случился в Петербурге. Там закрыта, так сказать, выставка одной из галерей в арт-центре «Пушкинская 10». История, по мнению Татьяны Вольтской, заслуживает внимания.
Конечно, смешно начинать разговор с классического «Я Пастернака не читал, но...» Что делать? На выставку «Реклама наркотиков» Григория Ющенко попасть не было возможности по причине ее молниеносного закрытия. Но известно, что там на уворованных афишах были лица афишируемых, изуродованные и принужденные якобы рекламировать употребление всякой дряни. Говорить, в общем, не о чем. Если кто-то считает это искусством, ему, как говорится, в другую дверь. Но тот, кто хоть немного следит за тем, что происходит, по-моему, не может не покивать задумчиво головой и не произнести «тенденция, однако». Примерно так выразился и один из основателей арт-центра «Пушкинская 10» Юлий Рыбаков, для которого вся эта история крайне неприятна. неприятно. Прежде всего, я спросила, может быть, арт-центр должен был внимательнее следить за галереей, которую он, что называется, пригрел?
Да, ну вот, собственно говоря, теперь мы убедились в том, что этот контроль должен быть более жестким. Надо было заведомо проверить. Ну, доверяли люди. А те, кто, в свою очередь, вот подобно Герострату, ищут способы себя прославить таким грязным способом, они ведь рассчитывают на нашу доверчивость, они рассчитывают на то, что мы исходим из презумпции добрых намерений. А сами Лукава, так сказать, хихикая в кулак, думает, ага, ну и ладно, пусть они там. А мы сейчас вот, это, увы, уже с той группой, о которой идет речь, уже не первый раз, это и в Центральном городском манеже была скандальная история, когда тот же самый художник привез на выставку одну работу, и там выставком проверял все это, а потом после выставки взял и подменил ее на другую, явно оскорбительную для совершенно конкретного, очень хорошо известного в стране человека, оскорбительную для него. В результате скандал с организаторами выставки, с манежем, а этот человек хлопал в ладоши и радовался.
Я не знаю, может, худсовет не самое плохое слово в этом случае.
Там-то и беда, что где найти ту грань, когда художественный совет превращается в цензуру. Это очень сложно, это деликатная сфера, и именно тем, что нам не хочется превращаться в цензуру, к творческим людям, и пользуются вот такие провокаторы. Знаете, в свое время, конец XIX века, салон отверженных, будущие импрессионисты, экспрессионисты, в которых тыкали тоже зонтиком милые парижские дамы, не кричали, что это ужасно, ведь он тоже возник в результате той ситуации, когда художественный совет Парижской академии не принял их работы на выставку. Но там, правда, была совершенно другая ситуация. Там речь шла о поиске или о находке другого художественного языка, а не социальной провокации. Там речь шла о том, что, допустим, Энгель видел окружающий его мир сухим и чуть-чуть запыленным, а, допустим, Ренуар видел его ярким, цветным и приливающимся. И вот в этом была конфликтность. А в данном случае они ищут социальную болевую точку.
Недавно я имела подобный же разговор с известным художником Кириллом Миллером. Меня чрезвычайно возмутили его такие маленькие буклетики, где, с моей точки зрения, были недопустимым способом использовать христианские символы. Распятие, там, иконы, царские врата, которые он превратил во врата зоны, например. В общем, я даже не буду это описывать, дабы не умножать зло. Вот можно ли класть кучку какашек напротив портрета Богородицы?
Мне очень жаль услышать, что и Кирилл Миллер тоже поддался на эту заразу, на эту инфекцию. На ваш вопрос есть однозначный ответ. Нельзя. Существует золотое правило, которое было сформулировано уже очень давно правозащитниками. Мое право кончается там, где начинается право другого человека.
Именно это я и пыталась сказать художнику Миллеру о его работах, где издевательским образом представлены христианские символы. На мое «зачем» Миллер ответил, что так ранимый художник реагирует на несовершенство мира.
Я очень болезненно отношусь на самом деле к тому, что происходит. Я должен это все показать и очень ярко это все сделать, потому что это моя задача. Как я еще могу участвовать?
«Царские врата» в виде тюремных ворот – это что?
Но это композиция.
А вот энергетический центр, значит, с черепом и костями, опять же, привязанными к кресту. У вас, кроме креста, нет какого-то вот такого символа?
Кремль. Здесь нету, потому что у меня сейчас вот на выходе как раз целая серия разработки Кремля. Это все идея фетиша. Там как раз Кремль разрабатывается как фетиш.
Крест тоже фетиш.
В общем, раз оно так срабатывает внутри в человеке, на что мы не реагируем, так сказать, изначально. К сожалению, люди строят и в этой символике во всей запутались совершенно.
Говорит Юлий Рыбаков.
В принципе, интересно сама тенденция, которой подвергаются различные культурные центры по всей стране и не только в России, когда появляются люди, кто называет себя творческими людьми, когда эти люди любой ценой пытаются добиться известности, причем скандальной, как правило, ценой, жертвуя репутацией других людей, жертвуя репутацией тех организаций, которые имеют неосторожность с ними связаться. Подобная история была в Москве, в Сахаровском центре, во Франции, в Германии. Везде находятся люди, которые, видя, что существует какая-то тема, какая-то проблема, причем именно социальная, вызывающая острую реакцию общества и чье-то негодование, кто-то чувствует себя обиженным, пользуются этой ситуацией для того, чтобы внедриться туда и взорвать эту ситуацию изнутри.
Почему все-таки столь многие любят оттянуться именно на христианских символах?
Дело в том, что вот эти больные реакции на окружающую жизнь через язык искусства – это симптом симптом общей болезни того общества, где это происходит. Здесь речь идет не о каком-то конкретном мальчике. Здесь речь идет об обществе, которое не обращает внимания на своих членов. У врачей даже есть по этому поводу конкретный совершенно термин – прогрессирующий инфантилизм. Врачи именно так называют это поведение. Вот те, кто голыми выбегают на улицу, те, кто колят иконы, те, кто берут портреты поп-звезд, как этот мальчишка, разрисовывают их неизвестно чем и выдают это за контрпропаганду наркотиков. Это болезнь, по сути дела, причем болезнь общества. Лечить ее можно только комплексом. Нельзя обратиться просто к художникам и сказать, не смейте там, хотя на самом деле закон это позволяет, запрещена пропаганда насилия, религиозные розни, национальные розни и так далее. Общество может этим пользоваться, но этого недостаточно.
Говорил художник Юлий Рыбаков.
Добавлю к рассказу Татьяны Вольцкой смешную подробность. Одного из петербургских шалунов, прежде изуродовавших афишу с портретом Светланы Сургановой из группы «Ночные снайперы», подкараулили и поколотили ее поклонницы, крепкие девахи. На волнах «Радио Свобода» вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер передачи Александр Орлов-Сокольский. Автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. С текстом передачи в ближайшее время вы можете познакомиться на сайте swobodanews.ru.
What the Iranian regime must understand. Al-Qaeda right now seems...
Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу swobodanews.ru.
Что значит быть россиянином?
Это человек с большой буквы, который любит свою родину.
Какой сложный вопрос.
Прежде всего, наверное, быть человеком. Добрым, хорошим, ласковым, нежным.
Порядочным, ответственным, да.
Я даже не знаю.
Не знаю даже.
Россиянин что это? Русский? Ну как? Не знаю, я русский, а какой это?
Наверное, это звучит гордо, быть россиянином. Жить здесь, в первую очередь.
Любить свой край, родных. Быть патриотом, в первую очередь.
Я согласен. Гражданином быть главное.
Россиянин, который любит свое родное гнездышко, свою родную землю.
Ну, который как-то пытается улучшить место, где он живет. И это ценит, наверное, так.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете swobodanews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».